время Фатима и ее муж, которого звали Саид ибн Зейд ибн Амр ибн Нуфайль, был из тех единобожников, которые поклонялись одному Всевышнему Аллаху до прихода нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сын Саид, и его жена Фатима приняли ислам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал так: если кто-нибудь принимает ислам, посылал из тех, кто до этого принял ислам, чтобы тот учил их Курану. И он послал к ним домой Хаббаба ибн Арада. Омар пришел и пнул со всей силы в дверь. То есть так сильно стукнул в дверь, когда этого Фатима услышал, что это Омар, быстро взяли они со своим мужем Хаббаба и спрятали его у себя в спальне. Потом Омар зашел, они открыли дверь и сказал: вы что сейчас читали? Они говорят: нет, мы ничего не читали. Нет, говорит, в Аллахе вы что-то читали. То, с чем пришел Мухаммад, они сказали: да. Вернулся к Саиду и сказал: ты что, принял ислам? Он сказал: да, я принял ислам. Омар ибн Хаттаб со всей силы ударил Саида до крови. Он упал. Фатима, его жена, хотела защищать своего мужа. Он тоже ее со всей силы ударил. Она упала, у нее со рта потекла кровь. Омар, когда это увидел, немножко смягчился. Он первый раз ударил свою сестру. Потом он сказал: что вы читали, дайте я посмотрю. Она сказала: нет, не дам. Он сказал: валляти валь узза, валязубля, поклялся своими богами. Сказал, что я клянусь своими богами, латами, узза, что я ничего плохого этим свиткам, которые вы читаете, не сделаю. Однако она сказала его сестра: ты, говорит, Умар, говорит, ты мушрик, наджас. Иди делай гусль, помойся, потом выйдешь, потом я тебе только дам почитать эти листочки. Умар, субханал, до того ему захотелось почитать, что в этих листочках. Действительно зашел в комнату, помылся и вышел и взял эти листочки. В этих листочках была написана сура Тоха, которую Всевышний Аллах Субхана Таала говорит: Тоха, не спасла ли мы тебе Коран, чтобы ты был несчастен? И Умар начал читать суру Тоха, дошел до слов, когда Всевышний Аллах Субхана Таала разговаривает с Муса, алейхиссалям, где Всевышний Аллах Субхана Таала говорит Мусе: воистину я твой Бог, нет божества кроме меня, поклоняйся же мне и совершай молитву в мое воспоминание. Потом Умар продолжил чтение суры до тех аятов, в которых начал рассказывать о судном дне. И здесь Умару ислам зашел в сердце. И он спросил тогда: где Мухаммад? Я хочу его видеть. Я хочу принять ислам. Хаббаб ибн Арад сидел в комнате, это уже сестра выбежал: я тебе покажу, где Мухаммад. Взял его и поглянем к Дару Арка. Мы знаем все прекрасно, что в те времена мусульмане собирались в доме ибн Аби Арка. Открыто они там собирались и учились исламу. В это время Наим ибн Абдилля побежал к пророку и сообщил же, что вот Умар идет тебя убить, сейчас я его отправил в дом Фатимы. И здесь, когда пришли сахабы, все сидят, Умар постучал в дверь, сейчас Умар зайдет, убьет пророка, все, ислам кончится. Однако там среди них сидел Хамза. Умар про него рассказывает, что это был один из самых здоровых курайшитов. Все его боялись. До того он здоровый был. Даже говорят, рассказывают историки, что ему подобного никому не было, кроме Халида ибн Валида. Что даже когда, например, мусульмане, люди собираются, они говорят: смотрите, два дерева в поле. Какие два здоровых? Умар, говорят, когда даже на лошадь садился, его ноги почти что доставали земли. Однако там среди них был Хамза. Умар, какой бы здоровый ни был, однако Хамза, ему не было подобного в войне. И он сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: давай я убью его своим мечом. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, зайди вовнутрь дома. И Хамза послушался пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: открывайте ему дверь. Сахабы боятся. Хамза единственный, кто может против Умара встать, заставил его зайти в дом. Умар заходит. Умар же пришел с мечом, он же не остался меч. Ну, как сказали, уже все, думает, ислам кончился. Инна ляйху, инна ляйху раджун. Однако Умар, когда зашел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел ему и схватил его как за одежду. И так сильно его тряханул, и даже на колени его поставил. Даже в одном из хадисов Умар рассказывает, после того, как он принял ислам, сказал: валлахи, когда он меня взял, я, говорит, почувствовал себя как маленький ребенок, говорит, около сильного мужчины. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него была сила сотни мужчин. И он его посадил на колени и сказал: Умар, не пора ли тебе принять ислам? Или ты ждешь, чтобы на тебя спустилось наказание? И тогда Умар ибн Хаттаб сказал: ашхаду алля илляха илляллах, ва ашхаду аннака Расулуллах, то есть свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. После того, как Умар сказал шахада, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллаху Акбар, то есть была отвечена его дуа. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллаху Акбар, все, кто сидели, мусульмане, там сказали: Аллаху Акбар. и вся Мекка это услышала.
Курайши, что-то случилось. Просто так это не будет. Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это почувствовал, сказал, давайте быстро расходитесь, все расходитесь.
И все быстро разбежались. После этого Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел, Умар начал спрашивать, кто, говорит, больше всех ислам ненавидит? Ему сказали Абу Джахль. А Умар собрался к Абу Джахлю, пришел к нему в гости, и поздоровался, как дела, как это Абу Джахль? Ахлян ва сахлян, добро пожаловать, я ибн Ахик, сын моего брата, сколько я тебя не видал, заходи. Умар говорит, как у тебя дела, ты что, не слышал, что ли? Абу Джахль говорит, что слышал? Ты что, не слышал, что я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что его пророк Мухаммад? Абу Джахль взял ему дверь перед носом и сказал, да будешь ты проклят, все настроение мне испортил, весь день мне испортил. А Умар довольный, ушел, что ли, так сильно разозлил Абу Джахля. После этого Умар спросил, кто самый такой среди курайшитов или в Мекке, кто вообще секрет хранить не умеет. То есть, которому, если ты что-то скажешь, все и расскажешь.
И ему сказали сахабы, что это Джамиль ибн Муамбер. Потом он начал сказать, это Джамиль ибн Муамбер.
И нашел его около Кабы. И сказал, Джамиль ибн Муамбер, чисто что-то по секрету тебе хочу сказать.
Ну это что случилось? Ты что, говорит, не слышал? Что, говорит, не слышал? Что я, говорит, свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад, посадите.
Этот хадис рассказывает Абдулла ибн Умар, сына Умара. Он говорит, когда отец пошел, говорит, Джамиль, я, говорит, за ним последовал. Джамиль так посмотрел, ничего спорить не встал, тихонько встал, ушел, вышел, сказал, о, курайшиты, к вам ислам принял.
То есть, говорит, пошел, я тебе что-то секреты скажу, не начал всем кричать.
Курайшиты, когда узнали, собрались вокруг Умара, ты что, ислам принял? Он говорит, да, ислам принял. И они давай его бить, и он давай их бить. Здоровый же. Они такая толпа вокруг него собралась, такая драка сильная началась. И даже рассказывают историки, что эта драка продолжалась с утра до Магриба. А Умар уже, когда устал, посмотрел, кто из них самый почетный, и увидел, что там среди них был Утба ибн Рабия. И он, когда устал, схватил ему Утба ибн Рабия, положил на землю, сел ему на тело, и в глаза ему надавил, и сказал, если вы от меня не дойдете, я ему глаза выколю. И этот Утба ибн Рабия начал говорить, отойдите, отойдите, он же меня слепым сделает. Ведь действительно, курайши испугался, но почетный человек отошли. Тут Утба ибн Рабия встал, курайши опять подошел, Умар опять его схватил, опять положил, опять его глаза начал давить.
То есть так вот делал Умар, радиаллаху.
После того, как Умар принял ислам, имам ибн Джаузи рассказывает в своей книге Тариху ибн Умар о том, что Умар пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, о посланник Аллаха, разве мы не мусульмане? Сказал, да, мусульмане. Разве они не кафиры? Да, говорит, кафиры. А почему, говорит, мы скрываемся от них? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, да, он сказал тогда, Умар, радиаллаху анху, давай выйдем и всем объявим, что мы исламы. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все, кто были в Дарул-Арқам, сказал, что рабы или отпущенные на преславу, пускай остаются, а кто, например, почетные люди, среди курайшитов есть, чтобы собрались два ряда и вышли. И действительно, два ряда сделали. В начале одного ряда стоял Умар, в начале другого ряда стоял Хамз.
И между ними стал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям.
И они вышли к Каабе и начали делать таваф. И говорят, «Ла илаха илляллах Мухаммаду Расулуллах, Аллаху Акбар». «Ла илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах, Аллаху Акбар». Курайшиты, субханаллах, как говорится, локтя злости мол, грызут, но ничего сделать не могут. Пусть только попробуй здесь Умар, Хамза. Такие самые почетные курайшиты, два ряда, стоят, боятся, ничего не могут сделать. Таким образом, мусульмане перестали скрывать свой ислам. После того, как произошли эти события, Абу Джахль пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «О, Мухаммад, если ты еще раз будешь наших богов ругать, мы будем Аллаха ругать». То есть Абу Джахль и другие курайшиты, они поклонялись Аллаху. Мы это знаем из Корана. Потому что, как Всевышний Аллах говорит, «Валяин саальта гуман хваля пассамавати валь арда ля якулюн Аллах». Они признают, что Аллах это создатель всего этого. Однако до того они уже это надоело им. Дават Мухаммада, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда Всевышний Аллах, субхана аталия, спустил аяты в суре Ар-Анам, в 108 аяте, Всевышний Аллах, субхана аталия, говорит, «И не ругайте тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут ругать Аллаха из-за вражды и без всякого знания». Однажды, один из прекрасных дней, один из мушриков-курайшитов, которого звали Укба ибн Абу Муайд, позвал пророка, саллаллаху алейхи салям. Ну, он думает, поговорю с пророком, саллаллаху алейхи салям, может, что-то же надо делать. И когда пророк, саллаллаху алейхи салям, пришел, он позвал его в гости. И когда позвал его в гости, он ему накрыл, сказал, давай, садись, присаживайся, кушай. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Валлахи, пока ты, говорит, не засвидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я его посланник, я не буду кушать». А у арабов, чтобы человек пришел и не покушал у него в гостях, это был большой позор. И он начал его так, как говорится, уходи, ну давай, и так, ну или так. Не знал, что делать, потом все равно что, не мог никак уйти. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям, почему ему это сказал? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел его как бы поймать на этом, как поймался на этом Хамза. Мы же говорили же на прошлом уроке, что Хамза от злости пришел, Абу Джахль ударил и сказал, что ты бьешь Мухаммада, а я на его религии. А потом Хамзе некуда было деваться, он принял ислам. Он хотел на этом же поймать Укбу. И он засвидетельствовал, сказал, ашхаду ан ля илляха илля Аллах, ашхаду аннака расулуллах. Если есть все, что нет Бога, кроме Аллаха, что ты его послание. То есть ради того, чтобы он покушал. После этого этот хабар распространился среди курайшитов. И здесь курайшиты собрались, пришел самый близкий друг Укбы, его звали Убай ибн Халя. Сказал, ты такой сказал, поистине мне на тебя харам смотреть, я с тобой разговаривать не буду, и вообще ко мне близко не подходи, до тех пор, пока ты не пойдешь и не плюнешь лицо Мухаммаду. Здесь Укба ибн Аби Муай, перед ним как выбор. Убай ибн Халиф один из самых почетных курайшитов, старый его друг, его связывают старые связи. То есть они уже до того сильные друзья были. И Мухаммад, у него не было связи, однако это посланник Аллаха. И он думал, не знал, что выбрать. И выбрал себе Убай ибн Халифа и оставил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, спустил после этого случая аяты. Во-первых, это их касается. А во-вторых, всех нас, каждого отдельно это касается. Слушайте. Всевышний Аллах Субхана Аталя говорит в суре Аль-Фуркан 27 по 29 аят. И в тот день, то есть судный день, когда неправедный будет кусать свои руки, то есть от того, что он будет каяться. Вот когда человек сильно кается, он делает так сильно свою руку кусает и скажет, о, если бы я взял свой путь с пророком. Горе мне, если бы я не брал такого-то, то есть кого имеет в виду, Убайи ибн Халифа, своим другом. То есть он выбрал Убайи ибн Халифа, а оставил пророка, саллаллаху алейхиссалям. Потом, что он скажет в судный день? Он сбил меня, то есть этот его друг, отвратив меня от напоминания от истины после того, как она ко мне пришла. Поистине сатана человека покидает. То есть смотрите из этого аята. Укба ибн Аби Муайд, к нему истина пришла, он засвидетельствовал, все, если бы он на этом умер, в рай бы зашел. Однако здесь пришел его старый друг. Вот смотрите, это называется «Кадыяту валя вальбара». То есть тема валя вальбара, кого надо брать себе в друзья, а кого надо брать себе во враги. В наше время простой пример. Кто-то, например, из ребят берется за истинный путь, берется за то, что сказал Аллах, сказал пророк, начинает поклоняться Всевышнему Аллаху. Причиной всему этому является, что он узнал какого-то человека, который ему все это показывает, на это указывает, напоминает ему о судном дне, напоминает ему о Всевышнем Аллахе. Говорит, брат, надо, например, поклоняться Аллаху, надо грешные вещи оставлять, брат, сигареты не надо курить, это харам. Давай, брат, вот в кино там или какие-то поганые вещи не надо делать, это харам. Однако здесь приходят его старые друзья, с которыми он до этого общался, и говорят, ты что здесь рия занимаешься, показухой? Что, самый такой святой, что ли? Ты что нас оставляешь? Ты что, мы столько лет с тобой здесь были? Ты что, забыл, что мы тебе хорошее дело? Здесь, смотрите, Всевышний Аллах Субхана Таля делает испытание. И Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в Коране. Неужели люди думают, что их Аллах так просто оставит, после того, как они скажут «Аманна», уверовали, им не будет испытания? Нет, будет. Всевышний Аллах, Субхана Таля, знаете, после того, как каждый из нас истинно уверует Всевышнего Аллаха и его пророка, всегда на Всевышний Аллах, Субхана Таля, сделает испытание, чтобы проверить истинность нашей веры. Действительно мы уверовали? Правдивы ли мы в нашей вере? Или мы мунафики, валиязу биллях? Подобным образом в нашей жизни приходят эти старые друзья, начинают тебя звать, начинают тебе приходить, говорят, да на, ладно, один раз. Да сигареты это макрух. Тот тебе праведный приходит, брат, сигарета харам. Брат, например, на девушек смотреть харам. Брат, ты вот эти видеофильмы поганые, которые мы смотрим, все это харам. Как ты на это смотришь? Эти говорят, да, мафишушки, да, что ты, давай туда-сюда. Вот здесь Всевышний Аллах Субхана Тааля тебе делает испытание. И если ты последуешь за своим праведным другом, не только праведный друг, это касается общества тоже. Если ты последуешь, то ты окажешься среди тех, кто имеет успех. А если ты за своими старыми друзьями последуешь, то ты в судный день поле Азадля окажешься среди тех, о которых Всевышний Аллах скажет, и в тот день, когда неправедный будет кусать свои руки, говорить: «О, если бы я взял путь с посланником», то есть за тем, кто следует посланнику. «Горе мне, если бы я не брал такого-то, такого-то себе друга», то есть старых друзей. «Он сбил меня», то есть эти старые друзья, «отвратив от напоминания после того, как оно ко мне пришло», после того, как праведный друг к нему пришел и сказал, что это истина, давай вместе пойдем за этой истиной. Однако он оставил эту истину после того, как она к нему пришла, и поистине сатана человека оставляет. Как сатана человека оставляет? Мы все прекрасно знаем, в Коране Всевышний Аллах Субхана Тааля рассказывает, тот день, Йом-Иль-Кияма, когда люди зайдут в огонь вместе с сатаной, сатана зайдет на мимбар и начнет делать хутбу. Скажет: «Поистине, я ничего для вас не делал. Если я за руку никого не брал, не сказал, иди смотри харам. Никого за руку не брал, не сказал, иди сделай бидааты. Никого за руку не брал, не говорил, делай куфр. Нет, я единственное вам что сделал, вас научал». Сказал: «Иди, сдалека тебе, просто на ушко сказал, а ты сам последовал». Вот так шайтан покинет человека в судный день. И поэтому всем нам надо быть осторожным. С сегодняшнего дня, после того, кто не знал, узнали эту истину, а кто знал, тому это будет напоминание, пусть вернется домой и посмотрит вокруг себя. Пусть посмотрит на свое окружение, вокруг которого он живет. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в одном из хадисов: «Куллю маулюдин юляду аля фитра». Каждый новорожденный рождается мусульманином. Сказал: «Валякин чо абаваху юхауиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи». Однако его родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником. То есть как этот хадис понимать? Каждый человек рождается мусульманином. В основном с кем ребенок живет? С родителями же, да? То есть если родители его христиане, ребенок тоже станет христианином. Потому что в каком обществе он живет, таким он и будет. Поэтому сегодня пускай каждый из нас вернется и посмотрит вокруг себя, с каким он обществом живет. И пускай побоится и помнит об этом аяте. Пускай ищет себе праведное общество. И все мы знаем, что праведное общество не только с Курана, также в хадисах, что мы знаем ту историю, в которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что один человек убил 99 человек. И пришел и начал спрашивать людей: «Вы знаете, говорит, кого-нибудь знающего человека в религии?» Ему сказали, что там есть один монах, иди к нему и спроси у него. Он пришел к этому монаху и сказал, что: «О, монах, я 99 человек убил. Мне, говорит, тауба есть или нет?» Этот монах сказал: «Куда тебе тауба, 99 человек убил?» Он взял его, тоже убил. 100 человек убил. После этого у него все равно что-то в душе было. И он начал опять людей спрашивать: «Вы, говорит, кого знающего знаете?» Они говорят: «Там есть один алим». То есть тот был просто монах, абид, просто Аллаху поклонялся. А тот был алим. Он когда к нему пришел и сказал ему: «Я, говорит, 100 человек убил. Мне тауба есть или нет? Аллах мне простит». «А что, говорит, тебе мешает тауба делать?» «Конечно, простит». И он сказал: «А что мне тогда делать?» Он говорит, что: «Оставь эту землю, на которой ты живешь. Иди на такую землю, там живут праведные люди. И поклоняйся вместе с ними Аллаху». Когда этот человек пошел прямо посередине дороги, умер, когда шел на эту праведную землю, здесь спустились ангелы из рая и из ада. Ангелы из ада сказали: «Мы его заберем, потому что он ни одно хорошее дело не делал». Ангелы из рая сказали: «Нет, мы его заберем, потому что он шел тауба сделать». Тогда между ними начался спор, и они решили, что давай, какой земле он ближе будет, то есть измерим между плохой землей и ним, и между хорошей землей и ним, туда мы его заберем. То есть, если он хорошей земле ближе будет, мы его в рай заберем. Если он плохой земле будет ближе, мы его в ад заберем. И когда они начали измерять, там в одном ривайте говорится, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приказал хорошей земле приблизиться к этому человеку. И они измерили, что он к хорошей земле был ближе, и ангелы его забрали в рай. То есть из этого хадиса, как говорят ученые, мы берем пользу, что смотрите, этот человек приказал ему: «Оставь эту плохую землю». То есть оставь это плохое общество. Общество, в котором живет человек, 99 душ убил, 99 человек, и спокойно живет, в тюрьму не сажает, не судит, не наказывает. Это ненормальное общество. Поэтому приказал ему уйти в хорошее общество. И каждый из нас сегодня пускай сядет и, как еще раз я говорю, посмотрит вокруг себя в том обществе, в котором он живет. И пускай оставит это плохое общество, какие бы у него связи не были, даже если будут его родственники. А если он останется с плохим обществом, пускай вспомнит вот этот аят, пускай побоится Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. После этого, как произошли эти события, однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Убайя ибн Халяб и принес с собой старые-старые кости, которые же почти что сгнили. И он взял перед ним вот так рассыпал эти кости в руке ему в лицо бросил. И ты, говорит, говоришь, Всевышний Аллах из этих костей нас опять поднимет. То есть Пророк сам призывал же, сказал же, что Всевышний Аллах Субхана Таля всех нас воскресит и всех нас будет рассчитывать. И Всевышний Аллах Субхана Таля спустил по поводу этого события аят из суры Ясин, в котором говорит Всевышний Аллах Субхана Таля. Он говорит, то есть этот кафир, кто оживит кости, которые истлели, то есть которые уже в порошок превратились? Скажи, то есть Аллах приказывает сказать пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, оживит их тот, кто создал их в первый раз, и он сведущ во всяком творении. То есть тот, кто первый раз сотворил эти кости, ему намного легче сотворить их, чем второй раз воскресить, из них поднять потом душу. После этого дават пророка, саллаллаху алейхи вассалям, продолжался в Мекке. Курайшиты собрались дару надвор, сделали совещание, что-то надо делать. После этого они решили такое решение, которое вообще они не хотели это решение принимать, однако остановились над этим и пришли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: «Ладно, Мухаммад, мы согласны, говорит, поклоняться твоему Богу, но с одним условием». Он говорит: «Какое?» «Один день, говорит, мы твоему Богу поклонимся, один день ты нашим богам поклоняешься». Пророк сам посмеялся. Они так и ушли, опять сели, посовещались, пришли. «Ладно, говорит, мы, говорит, неделю будем твоему Богу поклоняться, неделю ты будешь нашим поклоняться». «Идите отсюда», сказал Мухаммад. Потом они ушли, опять посовещались, пришли, говорит: «Уже смотри, говорит, мы на что согласились, говорит, мы год будем твоему Богу поклоняться, год ты будешь нашим богам поклоняться». Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не согласился, и Всевышний Аллах Субхана Таля после этого случая спустил суру Аль-Кафирун. Смысл аята суры Аль-Кафирун примерно следующий. «Скажи, о неверные, я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы не поклоняетесь тому, чему я буду поклоняться, и я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь, и вы не поклоняетесь тому, чему я буду поклоняться. У вас своя вера, и у меня моя вера». Также Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в одном из аятов, то есть относительно вот этого случая, сказал: «Ладгу ляу тудгину фаюдгину». То есть они хотели, чтобы ты немножко смягчился, и они бы тогда тоже смягчились. Однако в исламе, особенно в акиде, нет смягчения. Будут у нас такие случаи, например, обязательно это суннат Аллаха Субхана Таля, то есть это дорога всех пророков, дорога всех верующих, тех, кто следует за пророками, салаватуллахи алейхим, что обязательно будет война, обязательно будут проблемы, обязательно кто-то встанет на пути этого даавата. И кто-то тебя будет просить, откажись от этого пути, например. Сначала, если не сможешь тебя, например, остановить на этом пути, потом будет стараться, чтобы ты что-то оставил. Так это работает шайтан, чтобы ты шаг за шагом оставлял свою религию. Как мы в наше время видим, как многие очень глупые мусульмане, те, кто приписывает себя, например, к знающим, к исламу или к даавату, говорят, например: «Мы должны уподобляться кафирам, чтобы делать им даават». Субханаллах, смотрите, до чего глупость в этих словах. Они этим не замечают то, что кафиры им делают даават, а не они кафирами. То есть, например, он говорит: «Я должен полностью быть похожим на кафира, должен одеваться 100% как кафир, например, должен вести себя как кафир, например, должен здороваться с женщиной за руку, должен ходить в кино и так далее. Для чего? Чтобы меня потом, говорит, кафиры слушали». Нет, это кафир ему делать даават. Ему кафир говорит: «Оденься, как я хочу, тогда я тебя буду слушать. Ходи со мной, где я хочу, тогда я тебя буду слушать». Это просто большая-большая глупость, уподобление кафирам с таким ядом, чтобы он говорит, чтобы меня потом кафиры слушали, чтобы я потом делал дават. И как говорят ученые Ахли Сунна ва Джамаа, что человек, который, например, делает свой внешний вид с ниятом, уподобляясь кафирам, что он будет делать дават, что этот человек просто-напросто асим, и за это будет брать грех. То есть он, например, бреет бороду, допустим, из-за этого ниата. Например, убирать бороду, нам мы знаем, что прекрасно, что во всех четырех мазабах, что это, во-первых, приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все согласились в том, что борода — это фарс, что брить бороду харам. Они говорят, что мы, например, будем брить бороду для того, чтобы делать дават, например, и так далее. Нет, эти люди берут грех, все ученые сказали, что это не является причиной для того, чтобы убирать, например, бороду. Хотя есть некоторые причины, например, когда человеку угрожает опасность и так далее, например, что, как говорят некоторые ученые, можно, например, убирать бороду. Ну, важно не тема не бороды сама, а тема вот внешнего вида, например, и действия, как действуют некоторые мусульмане, говорят, что мы должны уподобляться кафирам для того, чтобы что, они нас слушали. Нет, подобно этому моменту пришли к нему кафиры и сказали: «Давай, чуть-чуть тебе, чуть-чуть нам». Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не согласился, и Аллах Субхана ва Тааля подтвердил правильность его действий. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал дава, мучение тех верующих, кто последовал пророку саллаллаху алейхи ва саллям по отношению к самому пророку саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно усилились. Больше всего нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям мучили его соседи. Абу Лахаб, Хакам ибн Абиль-Ас, Укба ибн Абу Умайд, Удей ибн Хамра, Ас-Сакафи. Они издевались следующим образом над пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Они, например, если кто-то зарезал барана или верблюда, брали вот эти кишки, или брали мусор, или брали какие-то вот нехорошие грязные вещи и всегда бросали около дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда ругали его. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просто-напросто молча выходил, убирал всю эту грязь и говорил, разве так поступает соседом, разве так поступает соседом. То есть в нашей жизни мы иногда видим, может быть, кто-то испытал, иногда бывает один нехороший сосед, вообще даже жить в этом месте не хочется из-за одного нехорошего соседа, до того, как достанет. А представьте, когда все вокруг соседи так с тобой поступают. То есть это то, чему подвергся наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время своего даавата. В один из прекрасных дней наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел в Каабе, чтобы совершить там намаз. И как мы говорили до этого, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда делал саджда, например, во время намаза делал саджда, очень долго находился в саджда. И курайшиты один прекрасный день собрались и вместе разговаривали, увидели, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел молиться. И в это время другие пришли курайшиты, зарезали верблюда около Каабы, то есть принесли жертву одному из идолов. После этого, когда зарезали блюдо, достали у него все кишки, всю эту грязь, внутренности верблюда, кровь там и так далее, и бросили на землю. И здесь курайшиты сказали, кто возьмет эти внутренности и положит на голову Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И Укба ибн Аби Муайд сказал, может быть, я это сделаю. Тогда все ему курайшиты говорят, давай, давай, ты же сказал, давай, иди, делай. И тогда Укба встал, собрал все эти кишки, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал сажда, положил на его почетную голову, саллаллаху алейхи вассалям, вот эту всю грязь. И это увидела его дочь Фатима и прибежала и убрала все эти кишки. И все начали курайшиты смеяться. Они даже, как рассказывается в риваяте, что они до того смеялись, что даже качаться от смеха начали. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал, на его голове была кровь и остатки вот этих вещей, которые они положили на него, и начал делать дуа. «О Аллах, погуби Укбу! О Аллах, погуби Укбу! О Аллах, погуби Шейбу! О Аллах, погуби Утбу! О Аллах, погуби Валида!» И начал причитать всех курайшитов, которые в это время там сидели. И рассказчик этого хадиса, который передает хадис, говорит, «Во Аллахе, всех, кого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил в тот день, всех я их видел мертвыми в день Бадра». То есть во время битвы Бадра. Из этого нам есть большой урок. То есть из тех, кто знает сиру, знает, что битва Бадр произошла после хиджры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А эти события были за несколько лет до хиджры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть смотрите, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дуа читал, и когда Всевышний Аллах, субхана ва тааля, ответил на его дуа. Поэтому, когда мы читаем дуа, не надо торопиться. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, обязательно тебе на это дуа ответит. Либо даст тебе то, что ты просишь, либо тебе как минимум даст вознаграждение за то, что ты ему делаешь дуа. Потому что дуа – это ибада. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в одном хадисе, «Будет отвечено вам, если вы не будете торопиться». Тогда сахабы спросили у него, а как может человек торопиться? Он сказал, что человек скажет, который дуа делал, я призывал Аллаха, а он мне не ответил. То есть, если человек торопиться не будет, и так не будет говорить, тогда ему Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, обязательно на его дуа ответит. Также, из того, что произошло в эти дни, то, что добавились переселенцы, или число переселенцев хабаши, и также из тех, то есть мы говорили, до этого некоторые первые, кто переехал, или первый, кто переселился в Эфиопию, это был Усман ибн Аффан и его жена, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Рукайя. После этого несколько сахабов переехали в Хабаши. И среди тех, кто переехал, был Джаафар ибн Аби Талиб и другие сахабы. И как в одном ривате говорится, что там собралось около 33, в другом ривате говорится около 83 сахабов. В это время произошел случай. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, была ниспослана сура «Ан-Наджм». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему была ниспослана эта сура, вышел к Каабе и начал читать эту суру. Там много курайшитов сидело около Каабы. И из тех аятов, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал, были примерно следующего смысла. И он, то есть Всевышний Аллах, который заставил плакать и смеяться, и он, который умертвил и оживил, и он создал супругов мужа и жену, из капли, когда она извергается, и на нем лежит второе создание. И он, то есть Всевышний Аллах, который обогатил и наделил, и он является Господом Сириуса. Сириус — это звезда, как ее называют, Шаара, которым поклонялись некоторые курайшитские племена или некоторые арабы. И он погубил первое племя Ада и погубил Самудов, и он не пощадил никого. И народ Нуха еще раньше, ведь они были неправеднее и беззаконнее. И племя Лута, опрокинутое, не спроверг. Мы знаем, что племя Лута Всевышний Аллах Субханаху Атали наказал тем, что послал Джибриля, алейхиссалям, и он поднял кончиком своего крыла всю эту деревню. Даже как в одном хадисе рассказывается, что даже ангелы слышали лай собак. То есть до того высоко поднял эту деревню и сбросил ее с высоты, перевернул и сбросил ее на землю заново. Всевышний Аллах Субханаху Атали говорит в суре Наджм: «И племя Лута, опрокинутое, не спроверг, и покрытые были они камнями. В каком же благодеянии Господа твоего ты сомневаешься? Это вестник из первых вестников. Приблизился судный день. Нет никого, кто бы мог опровергнуть его, кроме Всевышнего Аллаха. Неужели вы дивитесь этому рассказу? Считая его ложью, смеетесь и не плачете, и остаетесь небрежными, падайте же ниц, то есть совершайте саджда перед Аллахом и поклоняйтесь Ему». Фасджуду лилляхи ва абуду. Мы знаем, в этом месте надо делать сажда. И Пророк сам сделал сажда. И все курайшиты, когда услышали величие этих аятов, все сделали вместе сажда. Кроме одного человека. Все сделали сажда, кроме одного старика. Один старый старик был, он взял землю, когда услышал эти аяты, насыпал себе на голову, сказал: «Мне этого достаточно». То есть до того было величие этих аятов, что даже курайшиты, те кафиры, мушрики, которые находились там, не смогли устоять. Все совершили сажда или пали ниц перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. И эта новость дошла до Эфиопии. И многие сахабы, то есть как передавалось от одного к другому, тогда не дошло до Эфиопии. Многие сахабы, например, уже дошло до того, что кто-то сказал, что там курайшиты приняли ислам. И поэтому некоторые сахабы вернулись в Мекку. После того, как курайшиты увидели, что даже слова Мухаммада, как они называли их словами Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, даже на них начало действовать. То есть они всем людям запрещают, чтобы на них не действовали слова Мухаммада, чтобы они не слушали слова Мухаммада. А после того, как уже случилось, что даже они сами начали поддаваться тем словам, которые читает наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже вплоть до того, что сделали вместе с ним саджда, тогда они решили объявить бойкот пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и всем тем, кто последовал за ним. А бойкот этот заключался в том, что они сказали: мы не будем ни продавать им, то есть Мухаммаду и тем, кто с ним, ни покупать у них, ни замуж за них выдавать, ни жениться на них. И сказал: все-все связи привел, которые у нас были с Мухаммадом и с теми, кто последовал за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собрал племя Бани Абдул-Муталиб, Бану Абдул-Манна и Бану Хашим, и сказал: вы видите, что делают курайшиты с Мухаммадом? Они сказали: да, видимо, они же все родственники. Сказали: давайте. И Абу Талиб предложил, чтобы они все помогали Мухаммаду. То есть не из-за его религии, однако у них очень был большим почетом, как мы до этого говорили, родственные связи. И эти три племени все согласились помогать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. После этого Абу Джахль, алейхи ма йастахикку мин Аллах, собрал всех курайшитов и сказал: вы видите, что Абу Талиб сделал? Сказал: давайте установим такое решение, что все, кто помогает Мухаммаду и тем, кто следует за ним, всем объявляем бойкот. И все курайшиты согласились, и они даже написали бумагу и приклеили эту бумагу внутри Каабы. И она началась так: бисмик Аллахумма, то есть начинаем с твоего имени. А не потому, что мы знаем, еще раз наговорим, напоминаем. Это очень важно, чтобы все знали, что курайшиты верили во Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И они начинали свои письма так: бисмик Аллахумма, то есть ради твоего имени, с твоим именем, о Всевышний Аллах. И написали этот договор, что они объявляют бойкот всем тем, кто помогает Мухаммаду, и тем, кто помогает тем, кто следует за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И как мы сказали, бойкот заключался в том, что они не продавали. Например, если какие-то приходили торговцы в Мекку, курайшиты сразу, когда они приходили, продавали некий товар, допустим, пшеницу, за определенную сумму, допустим, за 10 дирхамов. Курайшиты платили им 20, чтобы Абу Талиб и те, кто с ним, не могли покупать у них. Или вообще запрещали продавать. И если кто-то торговцы приходили что-то покупать, эти тоже давали очень дешево свои товары, чтобы те не покупали у племя Бани Абу Муталиб, Бану Хашим и племя Бану Абу Манар. И после этого Абу Талиб, когда собрался, сказал, что они жили в разных, например, районах Мекки, сказал, давайте соберемся все в одном месте, чтобы помогать друг другу. То есть их даже это не устрашило. До того арабы были гордый народ. Они все справились в одно ущелье, то есть прямо на границе с Меккой. И это ущелье называлось ущелье Абу Талиба, то есть в честь этого события. И там они жили, друг другу помогали и так далее. И эта блокада, то есть как экономическая блокада получилась, продолжалась в течение 3 лет. И до того дошел там голод, что в риваятах от них приходит, что говорится, что даже листья люди кушали. Рассказывается от одного человека, кто был среди них, он рассказывал, что я однажды пошел справить свою нужду. И когда я шел в то место, где справить нужду, наступил на что-то и услышал как бы такой хруст или треск. И посмотрел, что под моей ногой, и увидел старую высохшую кожу верблюда. Я, говорит, взял ее, говорит, помыл ее хорошо, пожарил и кушал. То есть до того дошел до них голод. После этого некоторые курайшиты, у которых были родственные связи с теми курайшитами, которым был объявлен бойкот, начали как бы жалеть тех курайшитов. И уж что-то в сердце было, все равно родственные связи как нет-нет, жалость появляется в сердце. И один из курайшитов, главарей курайшитов, имя которого было Хаким ибн Хузан, взял еду, нагрузил верблюда и пошел с этой едой в это ущелье Абу Талиб, чтобы дать им эту еду. Здесь ему по дороге встречается Абу Джахль и говорит: «Хаким, ты куда идешь? Тебе какое дело?» Говорит. «Нет, говорит, это мое дело, говорит. Смотри, фараон этой умный, какого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал. Нет, это, говорит, мое дело, говорит, куда хочу, туда. Нет, это, говорит, Абу Талибу, говорит, тем, кто с ним и Мухаммаду им несешь. Это, говорит, мое дело, что хочу, то и делаю». В это время подходит человек, Абуль-Бухтари ибн Хишам. Он тоже, у него были родственные связи через мать с племенем Бану Хишам. И он спросил, что случилось? И Хаким ибн Хизам сказал: «Вот я везу свою еду по своим делам, а этот мне не пускает». Абу Джахль говорит, он говорит, этим и везет, Мухаммаду говорит, и тем, кто с ним эту еду говорит. Ну, Абуль-Бухтари у него тоже, как родственные связи, он тоже любил, или как бы смягчился по отношению к тем людям, как мы сказали, не из-за ислама, а из-за родственных связей, и сказал: «Какое твое дело, Абу Джахль? Что хочет, то пускай и делает. Тебе какое дело? Оставь его вообще». Однако Абу Джахль сказал: «Нет, у Аллаха никуда он не пойдет». И они начали спорить вот до того, что Абу Джахль потом толкнул Абуль-Бухтари, Абуль-Бухтари ударил, и началась между ними драка, и Абуль-Бухтари победил Абу Джахля. И тогда Хаким взял свою еду, этот верблюда, с едой, которая была нагружена на верблюда, и отправился к Абу Талибу. Однако этой еды было мало, потому что их там десяток, несколько десятков было. И таким образом некоторые курайшиты поступали подобным образом. В один прекрасный день один тоже из курайшитов, имя которого было Хишам ибн Амр, решил остановить этот бойкот. У него тоже были родственные связи с племенем Абу Талиба. И он отправился к человеку, которого звали Зухайр ибн Аби Умайя ибн Аль-Мугира, и сказал: «Тебе нравится то, что творится? Смотри, что с нашими родственниками делают. 3 года, говорит, это же вообще позор, все курайшиты про это будут говорить, все арабы, вся джазира будет, то есть весь арабский полуостров будет об этом говорить». Он говорит: «Валлай, что мы с тобой вдвоем можем делать? Все курайшиты договорились объявить бойкот или эту экономическую блокаду Абу Талибу и тем, кто с ним, и Мухаммаду, и тем, кто с ним. Давай, говорит, если кого-нибудь третьего найдешь, я это, говорит, согласен». Тогда Хишам отправляется к человеку, который зовут Мутаим ибн Ади. И тоже говорит ему: «Тебе нравится? У тебя же родственные связи. Ты же сытый такой, одет, ты хочешь, смотри, как твои родственники живут туда-сюда. То Аллай, мне тоже это не нравится. Но что мы можем сделать против курайшитов? Еще кто-нибудь с нами есть?» Он говорит: «Да, с нами еще Зухайр». Аллай, говорит, если кто-нибудь четвертый будет, я согласен буду. Тогда Хишам отправляется к человеку Абуль-Бухтари, который побил Абу Джахля, потому что он знал, что он не любит Абу Джахля. Абу Джахль хотел взять власть в Мекке. Он хотел держать, как бы в основном Абу Талиб держал до этого власть. Но после того, как начались эти проблемы, как бы Абу Талиб потерял власть над Меккой. И Абу Джахль хотел, чтобы он был хозяином. Однако некоторые курайшиты, из них был Абуль-Бухтари, не хотел, чтобы Абу Джахль управлял и был господином над Меккой. И он сразу же согласился, сказал: «Кто с нами еще есть?» И Хишам ему сказал, что с нами Зухайр и Мутаим Тогда сказал Исауллах, еще кто-нибудь с нами будет, вообще будет неплохо. Тогда Хишам отправляется к Зума ибн Асваду, ибн Аль-Муталибу. Он был из Бану Аль-Муталиб, однако он не был среди тех, кто был подвергнут этой блокаде, потому что он вошел в этот договор, в начале этого договора вместе с курайшитами, хоть и был из этого племени. Он также ему рассказал, говорил, это твои же родственники, тебе это нравится и так далее. Нет, говорит, Аллах, как я, говорит, могу, мне это не нравится, но что мы сами можем делать, кто, говорит, с нами, и он ему перечислил, кто с ними. Тогда на следующий день пятером они вышли, и там все курайшиты собрались, и Хишам встал и начал, говорит, Аллах, и говорит, как мы можем поступать, говорит, с нашими родственниками, у нас родственные связи, как мы можем с ними так поступать, 3 года они, говорит, в голоде живут, и так далее. Валлахи, говорит, все арабы про это будут, валлахи, это позор, начал так говорить. Тогда Абу Джахль вскочил, говорит, ты что, говорит, нет, мы же договорились туда-сюда, ты... А этот еще встал, когда Хишам сказал, что мы должны сорвать этот лист и должны прекратить эту блокаду. Тогда Абу Джахль встал, начал с ним спорить, здесь встает Зухайр и начинает поддерживать Хишама. Да они вдвоем уже против Абу Джахля, Зухайр тогда хотел как рвануться, чтобы сорвать этот листок, здесь Абу Джахль держит его. Здесь Мутаим ибн Ади тоже начинает поддерживать, говорит, валлахи, нет, сорвем мы этот листок. Абу Джахль говорит, валлахи, не сорвете. Здесь потом встает Зума. Таким образом, пятером, кроме одного Абу Джахля, все курайшиты, все против, однако все молчат. Эти 5 организованы, как говорят, вот когда 5 организованы, действительно может несколько десятков неорганизованных людей победить. Эти 5 организованы против, все 5 выступают против этого листочка или против этого договора, один Абу Джахль. Все сидят, как бы растерялись, 5 против одного, и каждый отдельно боится встать. Поэтому, короче, после этого Мутаим, забегая в Каабу, хотел сорвать этот листочек, и увидел, что этот листочек, ничего от него не осталось, кроме бисмика Аллахумма, этот листочек съел череп. И таким образом, после этого был закончена эта экономическая блокада, или этот бойкот, который объявили курайшиты пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тем, кто последовал за ним, и тем, кто помогал им. То есть, смотря вот на это, мы зачем сиру пророка, саллаллаху алейхи, изучаем? Смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лучшее создание на земле, был таким мучением подвергнут. Субханаллах, это как одно из самых любимых созданий Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Халилю Рахман, это самый любимый, как у Аллаха, субхана ва тааля, и все равно он был подвергнут таким испытаниям. Для чего? Ради даавата. И всем это нам надо брать. То есть, если кого-то из нас, например, постигает какие-то трудности вдавать, не надо задний ход давать. Вспоминай пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он был лучше тебя намного, однако подвергся намного хуже тем мучениям. То есть, кто из нас, например, кто-нибудь из нас есть, например, даже в этой истории, чтобы кого-то 3 года, например, не кормили? Нет. Просто то, что мы видим, у нас проблемы, для нас кажутся большие, они на самом деле небольшие, это у нас иман слабый. И как говорят некоторые алимы, если бы, говорит, кто-то в нынешнее время из мусульман подвергся тем мучениям, которые были подвергнуты первые сахабы, он бы не выдержал бы, отказался бы от своей религии. А те проблемы, то, что в наши времена есть, нет, это нам кажется небольшие, на самом деле небольшие, только от того, что у нас маленький иман. Когда маленький иман, проблема всегда кажется большой. Чем у тебя крепче иман, тем эта проблема будет казаться для тебя меньше. В 10 году хиджры умер дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб. При смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при смерти Абу Талиба, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нему домой призывать его к исламу. Абу Джахль узнал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находится у Абу Талиба, и быстро побежал к нему домой. Когда он зашел домой, увидел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Абу Талибу: «О, дядя мой, скажи ля иля илляллах, я в судный день тебя этим словом буду защищать». Тогда Абу Джахль сказал: «О, Абу Талиб, если ты скажешь это, тебя все арабы, мы тебя все, и мы, я, мы, и все арабы тебя будут упрекать до тех пор, пока мы будем жить». Тогда Абу Талиб сомневался, сказать, не сказать, сказать, не сказать. То есть смотрите, этот, субханаллах, даже человек умирает, этот Абу Джахль, ля'натуллахи алейхи, не хочет его оставлять. Тогда Абу Талиб сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Я боюсь, что меня будут упрекать арабы, и умер кафиром». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень расстроился. Почему? Потому что, во-первых, Абу Талиб был ему дядей. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда умерла его мать, на воспитание его взял себе его дед, 2 года воспитывался, потом с 8 лет, вот до скольки лет, его как бы отцом, вместо его отца был Абу Талиб. Он хоть и был кафиром, однако он всегда помогал. Единственный, кто помогал из всех курайшитов пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Однако он умер кафиром, и он навечно зайдет в огонь. И Всевышний Аллах субхана ва тааля сам знает, где есть добро, а где есть зло. И он сам предопределяет, где лучше. И Абу Талиб в своей жизни говорил, признавал, языком говорил, что я знаю, что религия Мухаммада – это самая правильная религия. Много говорил, однако он никогда не сказал слово «Ля Иля Илля Аллах». Поэтому в наше время те глупые люди, которые себя причисляют к алимам, говорят, что мы алимы, что мы знаем, там доктора и так далее, которые говорят, что достаточно, чтобы человек сердцем верил в Аллаха. Не обязательно ему говорить «Шахада Ля Илля Илля Аллах». Это, говорит, человек будет мусульманом. Нет, вот этот случай, вот этот хадис, который передается о том, что Абу Талиб признавал своим языком, говорил, что это самая правильная религия, что это истина, однако не говорил «Ля Илля Илля Аллах», умер, будучи кафиром. Поэтому этим алимам просто-напросто они джугаля, не знают истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а если даже и знают ее, просто-напросто...